Но вся самая интересная тема — это прав внизу.
Всем привет. А вы не хотите, собственно, в эфир, дорогие друзья? Мы же в эфире. Это я рад приветствовать, так рад приветствовать Павла Кушелева из Яндекса. Привет, Паша. Хотя здесь он...
Яндекс, с кухни.
Хотя здесь он в персональном качестве своего телеграм-канала, так сказать. Вот. И ведущий, автор, создатель и, так сказать, единственный и неповторимый в этом смысле ведущий канала Эдмиту Григорий Бакунов. Привет.
Да, привет.
Значит, сегодня...
Гриша без Яндекса.
Вот я не в Яндексе, потому что...
Он давно без Яндекса, да, все правильно.
Сколько, 15 лет, Гриш, или сколько?
До этого, мне кажется, больше, чем 15.
Вот. Павлик, все, ты весь свой удовлетворил интерес в прошлом Грише? Можно продолжать? Ничего? Нормально? Дорогие друзья, сегодня он нас не поджимает Classic News с Дмитрием Быковым, они уже прошли. Поэтому мы сегодня сидим до полуночи, хотите, если вот. Потому что наши эксперты, я так понимаю, настроены подольше посидеть, сами себя задерживают. Вот. Собственно, пожалуйста, задавайте вопросы свои, вот они на все ответят вам. А начнем мы сегодня, друзья мои, с того, о чем нас спрашивали все буквально. Я получил кучу какой-то писем в обратную связь, в чате, где-то еще. Люди пишут и переживают, будем ли мы обсуждать разговор Иосифа Пригожина с бывшим сенатором Фархадом Ахмедовым, который оказался слит, и от которого сначала Пригожин открестился, а потом сказал, что... Да, и сказал, что вместо него нейросеть разговаривала. А потом, что частично он это был, хотя и не он, и все это жульничество, и все прочее. Короче говоря, давайте обсудим. Ну, вообще, просто интересно, на самом деле. Во-первых, мне кажется, никто из тех, кто сейчас находится в эфире, не сомневается, что этот разговор подлинный, и никакая нейросеть его не подделывала. Ты сомневаешься,
Павел? Ну,
я не могу быть... А ты у кого спросил? Я
молчу. У тебя.
А, я сомневаюсь, потому что я не знаю голоса Пригожина.
Да.
Я вообще
так
не знаю,
так кто он уже записал, человек. Он уже записал видео, на котором можно сравнить, так сказать.
Ну, я, во-первых, ну реально, это незнакомые мне голоса. Во-вторых, что интересно, я не знаю второго человека. В-третьих, я не понимаю, какое они имеют значение, почему я должен, ну, только из завала всего я начало послушал, и качество... этой записи не дает мне никакого
извините,
понимания.
Не хи-фи, что... конечно, не хи-фи, да, как-то вот оно
в
громкой связи.
Дело не в этом. Да. Дело не в этом, что наши с тобой разговоры уменьшенные, ну, зашумленные до такого уровня, но практически невозможно, по-моему, отличить от разговоров других людей, только по лексике.
Слушай.
А лексику ни одного, ни другого я не знаю. И последний момент, вот здесь я буду молчать, потому что
Давай.
Мне кажется, что это не... То, что ты обсуждаешь, не технологическая новость,
абсолютно.
А технологическая новость такова. Действительно, последние итерации нейросетей, генерирующих аудио, таковы, что особенно в таком качестве очень легко подделать все, что угодно. Более того, достаточно небольшого,
сэмпла.
Достаточно небольшой... Обучающей выборки достаточно для того, чтобы заменить, от 10 до 20% разговора. То есть это, технологически используется штука для того, чтобы делать, какие-то служебные эти самые говорилки вот эти вот. Это ты говорилка там, а я здесь.
Ну, просто...
Ну, имеется в виду
Павлик.
Хотлайны всякие.
Ну, как бы нет смысла быть адвокатом дьявола, потому что, собственно, сам дьявол во всем признался. Вот.
Я вообще этого не про дьявола, не про Пригожина не знаю. Более того, мне казалось, что это анекдот, и кто-то, кто это делал, перепутал Пригожиных. Вот у меня было такое впечатление, что это дичь, умноженная в квадрате. Как все... В последнее время происходит чистая пелевенщина, подделали не того. Вот это вот единственное, что я могу сделать.
Да не подделали, слушали не того. Дело не в этом.
Или слушали не того. Ну, то есть, там так бредятина. Ну, это просто комедия положения. А то, что это все возможно, ну, Гриша не даст соврать, последние два месяца даже англоязычные, где у них, по-моему, поменьше спам, телефонный спам, по крайней мере, они поменьше об этом говорят, и мы этого не так замечаем. Все пишут, как один, что новая волна пошла с генерированного вот этого спама вымогательства.
Ну, тут надо Слушайте, обязательно оговориться, просто чтобы не лепить, значит, ненужных химер. Поскольку у нас в подготовительном файлике непосредственно только сам по себе повод, но за то время, пока передача готовилась выйти в эфир, соответственно, сам Пригожин, который Иосиф, дал интервью Фонтанке и, по сути-то, признал, что это его был разговор, потому что, я вот чуть-чуть процитирую, он у него спрашивает: «Вы настаиваете, что эта запись фейк?» Он сначала так и сказал. Как отвечает Пригожин? «Давайте начнем с того, что есть такое понятие, как частная жизнь». Ну, уже по этому ответу, в общем, достаточно все понятно. Но дальше. Он говорит, что люди могут говорить что угодно. Я этого разговора не помню точно. То есть, возможно, он был, но он просто не помнит. Нейросети сегодня позволяют делать любые чудеса. Согласны с Павликом, позволяют. Но имеет ли это какое-нибудь отношение, собственно, к состоявшемуся разговору? Непонятно. Дальше он говорит. Значит, у него спрашивают... про Ахмедова, значит, вы знакомы? Он говорит, эта запись представляет собой симбиоз сказанных фраз и тех, что были сгенерированы, они никогда не произносились. Ну, то, такая стадия принятия, как мне кажется, уже очевидная совершенно.
Я, знаете, на что хочу обратить ваше внимание? Во-первых, Паша, конечно, на 100% прав. Как нечего делать, можно сгенерировать такие записи. Но у меня вопрос в другом. Даже Пригожин в этой ситуации говорит, что это частично как бы оригинальная запись, да? А вас не интересует, как эта запись была сделана? То есть, черт с ней, с нейросетью. Вы понимаете, что это звонок через Телеграм, да?
Почему через Телеграм?
А ты видел там, ты слышал там в начале гудки? Это очень характерные это телеграммные гудки. Это гудки Телеграмма. Причем звук записан, ну, точно записан с не просто с Телеграмма, он записан прямо с самого устройства.
Он с динамика записан, судя по всему. Там была, видимо, громкая связь.
Знаешь, нет. Это интересная мысль, но нет. Там четкое разделение на левый и правый канал. Так бывает, когда записывается аудио в самом приложении или в наушниках. То есть ты, грубо говоря, втыкаешь наушники в провод, ну-ка, провод втыкаешь в телефон, и с него записываешь звук. Или с Bluetooth, например, и с него записываешь звук. То есть это как бы цифровой сигнал, это не наружная прослушка совсем. Это, ну, довольно интересная сама по себе штука. То есть если это правда, это значит, что у кого-то из них двоих прослушивали конкретно Telegram. То есть мы возвращаемся к истории о том, а можно ли доверять звонкам в Телеграме? Судя по всему, нет.
А как это могло бы быть? Ну, извините, я выпадал.
Ничего. Да.
Но звонки-то в Телеграме точно защищены шифрованием. У тебя есть мысль?
Ну, да, конечно, у меня есть мысль. Например, прямо внутри самого приложения Телеграма может быть флажочек, который записывает ваши разговоры и сохраняет их куда-нибудь, а потом отправляет по сигналу товарищу майору, ну, или в данном случае товарищу полковнику даже, наверное. Все-таки важные люди.
Ну, что-то есть сомнение, что это, что огромный, многомиллиардный бизнес вот таким образом спалили чужим Пригожиным. Слушай, но... Не, все может быть. Я не знаю.
Если у него там Android был, то на Android я могу представить себе приложение, специально написанное на рутовом устройстве, которое само берет и записывает все аудиозаписи, которые сейчас происходят. Просто как бы активируется микрофон, хобана, начали записывать. Понимаешь, да, логику?
Да, решили мы, что это из Телеграма, отвечая в чате. Григорий Бакунов услышал там гудки, которые характерны для Телеграма. Давайте спросим Григория Бакунова и всех остальных присутствующих. А такие гудки, это точно только они уникальны у Телеграма?
Ну, по моим ощущениям, да. Вроде бы у всех остальных звонок звучит немножечко иначе. Я могу ошибаться, здесь надо проверить.
Да, вот, ну там его знает. У меня опыт, как это ни странно, я пользуюсь практически только Телеграмом, но как только делаю
это, вот такие ты имеешь в виду, да? Это я тебе звоню, да?
Да.
Вот они так.
У себя слышишь звонок? Вот это вот он.
Да, ну вот это гудок. А вот это, собственно.
Я сбросил, да, прости. Ага.
Да ничего, слушай, ладно.
Но мне не кажется они уникальными. Самое главное, что мой опыт личный говорит о том, что Telegram использовать для звонков почти невозможно. Он хуже всего работает из всех альтернатив.
Тем не менее, у меня много знакомых, которые принципиально для звонков пользуются Телеграмом. Я давно всем говорю, что для конкретно звонков переходите на Сигнал, если он у вас есть, потому что там все прям сильно лучше. И вот у WhatsApp довольно прилично работает там аудиосвязь.
Не,
оно
просто имеется в виду качество связи. Я не говорю фантазии о защищенности или нет, а вот качество связи. Ну, если есть iPhone, понятно, что FaceTime просто выигрывает, ну, как бык овцу кроет, все.
Да, с поправкой на то, что FaceTime на десктопе часто работает не так хорошо, как FaceTime на телефоне, но, наверное, это уже там вторично все. В общем, в любом случае, это очень интересная штука, не сфабриковано это или нет, а как это записали. Вот, типа, меня больше волнует вот это, честно скажу.
Ну, почему? Может быть. Но подразумевается, что кто-то из них, видимо, или что они были под слежкой, или что?
Ну, либо у кого-то из них на андроидном телефоне установлен специальный софт, либо еще что-то.
И что это означает, сам Гриш? За детектив просто?
В смысле, я опасаюсь, что подобным образом сделанная запись, в случае, если у них у обоих iPhone, ничем другим, кроме как... как бы специальным релизом Телеграма, например, не объяснить. То есть я не могу придумать, как еще.
Слушай, мне кажется, что это типа фантазии, вот абсолютно. Но беспокойство понимаю, но мне кажется, что ты их просто высосал, не скажу, в общем,
из пальца. Возможно, но у меня здесь, видишь, у меня же доказательств-то нет. У меня нет доказательств, у меня вопрос, как это произошло. Потому что это, еще раз, это не внешняя прослушка. Тут, судя по тому, как сделана запись, это не внешняя прослушка. Вот, типа,
давайте всё к другой. Но у нас нет больше ответов. Мне кажется, что технологическая на этом часть закончилась. И если у вас есть желание поговорить именно об этом, ну, давайте, конечно, поговорим. Но мне кажется, мы не успеем просто.
Слушайте, ответьте мне всего на один вопрос. Вы говорите, что сгенерировать вот это чрезвычайно легко.
Да.
Чрезвычайно легко сгенерировать в смысле что? То есть ты чисто даешь текст, и голос его наговаривает, и голоса становятся похожи на Пригожина и Ахмедова, или что?
У тебя есть выборка, например, запись этого разговора.
Угу.
Ты на ней до этой выборкой, ну, собственно, этим разговором, дообучаешь какую-то сеточку, можешь добавить туда, ну, условно говоря, точно легко 10-20%, ну, сейчас такие существуют, да, 10-20% слов, это необходимо для того, чтобы Hotline отвечал по-разному, да, условно говоря. Ну, то есть это инструменты уже существующие. То есть в одном случае, это вот просто доподлинно из презентации, ну, типа одного сервиса. Вот прямо не вру, не скажу какого. Ну, то есть, есть такое. Кроме всего прочего, разные степени похожести сейчас генерирует довольно большое количество открытых инструментов, абсолютно. Да, по-моему, месяца два назад была выложена история, где Джобс разговаривал с кем-то тоже мертвым. Вот там, значит, два каких-то мертвых поэта друг с другом разговаривали, просто предобученные на записях YouTube выступлений.
Слушайте, это все очень здорово, но в реальности сейчас есть гораздо более простые сетки, которые гораздо лучше результат дают. Дело в том, что эта конструкция, где вы пишете текст, а вам нейронка озвучивает этот текст, в нем, к сожалению, теряется очень много интонаций, деталей, дыхания и вот этого всего, с чем пока все эти нейронки не справляются, к сожалению. Поэтому делается гораздо проще. Делается такая нейронка, которая экстрактит из голоса, извлекает из голоса его ключевые свойства. Тембр, паузы между словами, там, типа, перепады атак звука и все такое. А после этого же другой живой человек своим голосом наговаривает, а нейронка приводит.
А он его перекрашивает просто.
Да, да, да. Она накладывает фичи на этот голос. Оно работает в реал-тайме, супер легкое, там доступно.
И то, и другое, и третье. Ну, просто я тебе говорю, что вот история из хелплайна, вот такого звукового, вот она так сделана. Потом предобучили какую-то штуку, а тебе нужны разные ответы приблизительно одной и той же формы. Да, это не здесь, да, это здесь, вам туда, вам сюда, понимаешь? Ну, в принципе, кусочек тот же, а развитие может быть чуть-чуть другое. Ровно та же задача. Условно говоря, ну, короче, это не то, чтобы, знаешь, какой-то огромный НИИ должен ковыряться. Один человек или два человека могут сделать легко.
Еще одна тема, которая всколыхнула на этой неделе тоже общественности, даже одного из наших экспертов, это тут вдруг Медведев призвал скачивать, значит, западный контент с торрентов. Он, значит, там еще и Песков к нему присоединился заодно. Вот, ну, поскольку у нас сейчас трудно с уходом западных дистрибьюторов из России легально покупать все. Вот, и как-то заметьте, так получилось, что у нас особо никогда и не покупали легально, но потом как-то более-менее началось, вот более-менее как-то пошло, и прямо все полетело в тартарары. Но зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев посоветовал искать пиратские ресурсы и нелегально скачивать контент, нанося максимальный урон ушедшим сервисам. Вот этот план, как мне кажется. Как вам?
Ну, план.
Слушай, ну, как заявление очень большого начальника, так скажем, не самое аккуратное, да? Как из личного опыта, для тех, кто здесь остался, ну, а что они будут делать? Ну, будут скачивать, искать. Хотя, в принципе, ну, все большие корпорации, конечно, по-прежнему держатся, так скажем, общепринятых законов, потому что думают, что когда-нибудь снова начнут работать с контентом и те компании, которые ушли, и, в общем, им не нужно будет объясняться, почему, я не знаю, в какое-то время был пиратский провал. Ну, а мы же все начали пользоваться интернетом в 90-х. Ну, неужели... Ну, и знаем, что такое торренты. Наверняка Олов MP3 все пользовали. Или Зайцев там, чего они, нет, есть,
да.
Еще. Что там с зайцами происходит. Ну, и понятно, что то, чего нет, а людям нравится, ну, они найдут. Если они были готовы заплатить, но нет возможности, ну, что ж делать? Ну, найдут как-нибудь. Ничего как бы сверхъестественного.
Ну, с одной стороны, ничего сверхъестественного. С другой стороны, это дичайшая проблема кибербезопасности по всей стране. Потому что скачивание программ и фильмов с торрентов — это, в принципе, самый простой способ подхватить огромное количество разных интересных программ, задача которых — собирать информацию с ваших компьютеров. Это чудесный совершенно способ ставить программы, которые не обновляются никогда, если вы используете программы, конкретно скачанные с торрентов. То есть, в принципе, это все путь в страну, в которой на каждом втором компьютере установлен троян. Очень удобно.
Это не без того. Это не без того. Но, условно говоря, знаешь, шутка есть не одна даже. Даже не у наших, у американских комиков там. Когда, по-моему, у Шапелла, в частности, когда с его концерта оскорбленная уходит дама, уводит своего мужа, дама китаянка, и она кричит: «Ты меня оскорбил, я никогда не куплю твой DVD». Он говорит, со всем уважением, китайцы никогда DVD не покупают. Ну, условно говоря, есть огромные рынки, куда больше русского, где российского. Где эта традиция, в общем, чего-нибудь откуда-то воровать. И можешь ли ты сказать, что Китай, условно говоря, это страна троян?
Ну да, по сути, так и есть. Тут есть важный момент, что Китай в целом пользуется в основном программами, произведенными в Китае. За исключением операционной системы, которая, конечно же, так или иначе, в смысле, они больше всего используют ворованный Windows, и все про это знают, и Microsoft с этим даже не борется. кроме этого, вот этого момента про трояны, есть еще один момент, про который, мне кажется, все время забывают все. Знаете, есть такой чудесный анекдот, если вот тут пересказать еще раз. Это Путин с Медведем идут где-то под Питером вдоль болот, прогуливаются, и Путин такой: все-таки как это приятно, да, вот ходишь вдоль болот, красиво так все, и Медведев, да, затягивает. Так вот, понимаете, вот эта идея пользоваться торрентами для скачивания фильмов и программ, она затягивает.
Да.
И вы не получите потом конструкцию, в которой люди все, что недоступно им за деньги, скачивают в торрентах. Нет, если человек научился качать в торрентах, он будет качать оттуда все. В принципе, на российском кинематографе, который раньше как-то более-менее еще держался, можно будет тоже поставить крест, потому что, ну, все, бокс-офиса не будет больше. Такая же история с программами.
Это отчасти правда. Это отчасти правда, отчасти нет. Отчасти нет. Не потому перешли, что привыкли быть честными. А этот транзишн на наших глазах произошел, условно говоря, с 10-х годов к 20-м, да? Вот в России. Когда запускалась Яндекс.Музыка, они всегда говорили, что... И не только Яндекс.Музыка, да? Они всегда говорили, что основной конкурент — это пиратство. И тогда это был ВК, где был, ну, просто свалка всего. Люди же пришли только потому, что стало удобнее платить немножко и получать все. Просто удобнее. Не потому, что они разучились торрентом пользоваться, а потому, что возюкаться не хочется. Как только будет возможность платить и получать сервис, люди вернутся. Не может быть, не быстро, инерция существует, но все равно.
Хотите, кстати, раз уж мы в эту тему зашли, еще один забавный момент. Про это тоже почти никто не думает, но помните, когда это было, в 2010 году, да, приняли закон о болванках?
Угу, было дело, да. Я не помню, в каком, но было. Мне кажется, в году в 2012 даже. Нет.
Михаил Сергеевич, да. Ой.
Да, 10-й. Михаил
Никита Сергеевич. Никита Сергеевич,
да. Извините. Да. И, собственно говоря, РАО чудесно же жила на этом, на этом 1%. Вы понимаете, что сейчас этого 1% больше нет? Потому что ничего легально, ничего не импортируется. То есть, в принципе, РАО сейчас без денег.
Слушай, ну я, конечно, оплакиваю эту великую контору, но ничего, мне кажется, переживет мир.
Ну, я тут скорее о том, что даже вот это вот нелепое российское прикрытие перед правообладателями в лице РАО, оно, в принципе, перестает существовать как сущность, потому что все сейчас признаки того, что там просто больше нет денег.
Слушай, я не знаю, это нужно изучать специально, как там это все функционирует. Я вообще не уверен, что до сих пор эти болванки действовали. Мне казалось, что они там иссякли. Да, потому что именно болванки, которые не продаются больше как таковые. А мне кажется, что роль вот такого медиатора, сохраняющего какие-то взаимоотношения, что-то вроде бизнеса, поддерживающего, ну, там, типа, как-то контент-мейкеров, теперь будут платформы распространения, да, ну, то есть, в первую очередь, это Яндекс и ВК. Ну, и отчасти Сбер, у него там тоже как-то еле дышит этот звук, Сберзвук, как он там называется, я уж не помню. Ну, и у всех у них есть, соответственно, видео какие-то, платформы. Ну, они будут каким-то образом, это же в их интересах, чтобы поддерживать хотя бы в каком-то состоянии рабочим, а желательно еще и растущим их платформы, ну, они на себя это возьмут. Как это у них получится? Ну, я надеюсь, что хорошо. Я надеюсь, что... Ну, слушай, дальше плакать не буду, а то я пикейный этот жилет какой-то хотел.
Паша, чисто просто, чтобы откорректировать и пойдем дальше по этой теме, нужно понимать, что Михалковский налог, как нам правильно, кстати, кто-то сейчас пишет в чате, был на все записывающие устройства. Это флешки, это жесткие диски, это ноутбуки.
Нету уже. Вот это. Ну, к контенту это не имеет отношения. Ну, с диска взяли, с флешки взяли. Флешками-то никто больше не пользуется.
А почему есть флешка? Ноутбук, жесткий диск.
Ноутбук один. Один раз при покупке что-то ты купил. Ну, что-то ты заплатил. 1% от ноутбука именно? Серьезно?
Конечно.
О, это много.
1% от жесткого диска, если ты его отдельно привез. Еще раз, это были гигантские деньги. И, конечно же, все.
Слушай,
это
тогда
работало.
Тогда они никуда не денутся. Но что-то будут продавать.
Там
тогда ты сам себе противоречишь.
Не-не, тогда хитро все было, и там, конечно же, все это касалось только в белую импортированного товара, которого сейчас практически нет. Белого импорта практически не стало. Все, короче, все это, конечно, ерунда. Я пытаюсь сказать вот что, что со всей этой конструкцией про права, про то, чтобы учить людей пользоваться легальным софтом, легальной музыкой, то, чему учили людей последние 15 лет, это не преувеличение, реально 15-16 лет мы учили людей пользоваться легальным всем. В принципе, можно сейчас все это списывать и спокойно жить в пиратском мире. Я думаю, что и Савнин будет очень...
Ну, да, но при этом, знаешь, среди моих знакомых не только айтишников. Огромное количество нашло возможности оплачивать через какие-нибудь крючки в телеграм-каналах, еще бог знает каким образом, те сервисы, которые ушли.
Это тоже пиратство, потому что в этих сервисах прямо написано, что ты можешь оплачивать только с территории той страны, в которой ты находишься. Ты же знаешь.
Но вот здесь пошли они к чертовой матери с пиратством за деньги, которые они берут, а потом еще называют пиратами. Ну, как это, накоси выкуси.
Давайте послушаем самого настоящего пирата, члена пиратской партии Александра Исавнина, который не мог не отреагировать на замечательное предложение Дмитрия Медведева.
Дмитрий Анатольевич Медведев, бывший президент России, бывший премьер-министр России, ныне заместитель председателя Совета Безопасности, выступил с предложением скачивать и бесплатно пользоваться интеллектуальными продуктами западных, ушедших из России компаний. Он привел в пример Netflix. Это замечательное, интересное предложение, Дмитрий Анатольевич. Я, как член пиратской партии, всячески его поддерживаю. Однако хочу сказать, что другое ваше предложение разбрасывать по всему интернету и наносить максимальный ущерб западным компаниям по-прежнему является незаконным в Российской Федерации. Для вас, как для заместителя председателя Совета Безопасности, это может быть безопасно, а вот для остальных граждан это может быть не очень хорошо. Мы помним серию провокационных дел, инспирированных западными копирастами, начиная от Microsoft, Adobe, и заканчивая свинкой Пеппой, связанных с преследованием российских граждан. Именно поэтому мы, пиратская партия, призываем к реформе копирайта. Вы, Дмитрий Анатольевич, можете ознакомиться с нашей программой на сайте и, может быть, даже вступить в нашу партию, ведь вы вступили на правильную дорогу осуждения западного копирайтного законодательства.
Слушайте, а я вдруг, знаете, что подумал?
Слушай, Сашенька, я не мог, единственное, не заржал прямо в голос, потому что, конечно, иконы с него писать. Я боюсь, что меня обвинят в каком-нибудь блазфеме, святотатстве, но Сашенька
да.
Прям...
Да, значит, слушай, а я вдруг подумал, вот тоже сейчас Медведев смотрит, естественно, он же смотрит точку. Вот, смотрит, значит, и такой, а чё? Пойду вступлю в пиратскую партию. Прикинь, значит, и Савнину приходит телеграмма, в телеграме, кстати. Прошу принять меня в пиратскую партию Д.А. Медведев. Вот как он будет реагировать, а? В трудное положение попадет.
Слушай, ну, примет, я думаю. Наконец-то у нас с Пашей перестанут задавать вопросы, почему мы, когда видели Путина, ему в лицо не плюнули. Наконец-то все вопросы будут.
Я не видел.
В конце концов, и Савнин. Да ты видел Путина, ну не обманывай ты меня, ты чё? Как не видел?
На сборище.
Ну, конечно.
На сборище. На сборище. Я помню, как девушки бились с охраной, выпустите нас пописать, когда всех держали там. Ну, я что-то издалека, может, и видел. Не, короче, я считаю, что, в принципе, Сашенька описывает какую-то утопию. Не антиутопию, а утопию. Страна, довольно большая страна России, может стать первой страной, как это называется, не open source, а вот этой вот копилефта, да? Я не очень понимаю, как это все... А это же предложение, это какие-то цифровые анархисты, там нет никаких еще моделей, которые функционируют, но там довольно интересная компания. Помимо пиратов Pirate Bay и Савнина, и вот теперь Дмитрия Анатольевича, там, например, есть у нас Павел Валерьевич, да, он же тоже известный копилефтист. Помните, как он кричал, что информация и музыка должна быть свободной вообще? То есть там тусовка-то интересная собирается.
Окей.
А вдруг они что-нибудь придумают, новую модель?
Ага. Надеюсь. Ты знаешь, вот тут как бы следующую тему, наверное, к первой имело смысл подверстать, потому что Гриш как раз сказал, что в прослушке, о которой мы говорили с Иосифом Пригожиным, возможно, фигурировал Android. Может быть, недаром Кремль вроде бы рекомендовал сотрудникам отказаться от айфончиков, чисто чтобы прослушивать было удобнее.
Может быть, так и есть. В смысле, я без сарказма сейчас говорю, может быть, так и есть. Дело здесь не в том, что Android там как-то сильно небезопаснее или что-то такое. Просто для Android сильно больше готовых простых решений, программных, не аппаратных, а программных, позволяющих сделать так, чтобы ты получил доступ ко всему, что происходит на телефоне человека, за которым ты хочешь следить.
Да.
Понятно, что для айфонов есть Pegasus и прочие готовые большие решения, но для Android они просто буквально в open source. Даже ничего покупать не надо, бери и пользуйся.
Вот.
Ну и кроме всего прочего, я думаю, что это, конечно, фантазия, но все-таки гораздо более закрытая система, чуть более. Ну, а многие уверены, что значительно более защищенная и значительно более управляемая и централизованная. В то время как Android, в каком-то виде, что называется, stripped version, какая-то там. Могут Google тебе грохнуть, и черт с ним с Гуглом, он хуавейским пользуется. Или еще какими-то версиями. Там есть возможность, я думаю, что, во-первых, поставить какой-то, менеджмент, я не знаю, там какие-нибудь, чтобы, условно говоря, какие-то сисадмины проверяли, что там происходит. Как это в корпорациях, на корпоративных устройствах происходит, свои, собственные, а не с помощью Apple-овской системы. В общем, типа удобнее, менее не настолько управляемая, очевидно, из американской компании. Я думаю, что это проще ответ и, наверное, вернее.
Слушайте, а у меня к вам другой, может быть, параллельный вопрос на эту же тему. А то, что сотрудники аппарата президента пользуются своими личными телефонами для рабочих разговоров, это вообще нормально? Давайте по-другому вопрос задам. Их работа, да? Разговаривать по телефону — это часть их работы. Почему они пользуются личными телефонами без предустановленного какого-то софта, который должен их защищать, как это делают даже небольшие IT-компании, и все вот это вот? То есть, что это за ерунда-то?
Я вот не знаю, так ли это происходит или нет. Я просто, давеча, у меня последние года два, наверное, значительный источник моего самообразования — это рилсы в Инстаграм. Потому что ТикТок в России не обновляется, и вообще я старт для ТикТока. А Инстаграм с помощью VPN, я смотрю запрещенные изменения.
Я думаю, для кого я каждый день выкладываю по 3-4 рилса в Инстаграм свой? А это Павлик смотрит.
Да, мне все идет. Короче, я не про это. Там, интервью с этим самым. Интервью какое-то не такое давнее с Обамой, где он говорит, что вы что, я же первый продвинутый айтишный президент, у меня BlackBerry был. Когда меня избрали, у меня BlackBerry отобрали. И долгое время не давали вообще ничем пользоваться. А потом выдали телефон, в котором нельзя было сделать фотографию, в котором нельзя было самому ничего напечатать, в котором, можно было звонить, и то, мне кажется, что там какой-то американский ПСОшник должен был номер набрать. В общем, он как-то это ужасно смешно говорит, что дали смартфон, который не работал, в принципе, вообще, и на смартфон был похож только внешне. Наверное, люди сопротивляются такому жесткому режиму. Наверное, это понятно, хотя это и нарушение режима.
Слушайте, а я вот удивляюсь, почему удивляется Гриша. Потому что, собственно, упомянутый в предыдущем обсуждении Дмитрий Медведев, будучи президентом, он не скрывал, что у него айфон. Он его и в подарок получил, известно от кого. Вот, и пользовался им все время, писал с него что-то тоже. Твиты какие-то нашим общим знакомым там отправлял. Вот. Слушайте, если это с самого верху, то какая-то администрация президента, которые вообще, обычные клерки, это не федеральная служба охраны, это не, там, не знаю кто.
Я думаю, что у них министерство по обороны. Два аппарата.
Вот. Это...
Есть какой-то защищенный, есть какой-то свой.
Я тут хотел сказать, что как это сделано в IT-компаниях. Ты приносишь свой собственный телефон, и тебе на него устанавливают такой рабочий профиль, который позволяет сотрудникам безопасности компании исправлять твои ошибки в безопасности на твоем телефоне.
Но это очевидно не iPhone.
На iPhone?
iPhone тоже. А на iPhone как раз таки. Потому что на Android почти этого невозможно сделать. Он все-таки гораздо хуже менеджерится. Поэтому, собственно, корпоративные телефоны почти все iPhone.
Ровно так. Корпоративный телефон почти всегда iPhone.
Слушай, таким же образом, как приложение в Сбербанке устанавливаю, понятно.
Например,
общий профиль, который называется, как эта система называется?
Management
чего? MDM. Да, собственно, она наиболее надежной считается. Но это сервис Apple. Вот почему здесь проблема. Его можно просто чикнуть в любой... Там управление. Вот я думаю, что их забота о том, что там все. А здесь, да, менее удобный Android, но ты его можешь хоть каким-то образом пытаться контролировать.
Если это открытый. Паш, MDM можно ограничить так, что он вообще не даст тебе ходить никуда в сервисы Apple, кроме получения нотификации и Apple Store, например. Но на самом деле действительно,
Паша, может, прав, все это не очень важно. Лицензию MDM просто рубанут.
Это, конечно, выглядит просто как паранойя вокруг безопасности. Она не про саму безопасность. Если действительно это происходит, и всех выгоняют с айфонов на телефоны других марок. То есть, по сути, на Android, потому что альтернативы-то другой нет ведь. Но никто же не собирается...
Я думаю, что еще на открытый Android, куда на что-то накатили, что-нибудь условно защищенное какое-нибудь.
Тут же все равно сам телефон нужен, железка же нужна. Далеко не на каждый телефон можно iOSP поставить, и как следствие всех этих открытых андроидов может и не быть. В общем, это на самом деле интересная тема сама по себе, хотя, конечно, никакой безопасностью здесь и не пахнет. Это какая-то просто безвыходная ситуация, в которой администрация президента подстилает соломку на случай, если Apple всех закроет.
Слушайте, вы как бы доверяете публикации о том, что есть план уехавших из России айтишников заменить зэками? Отличный план. Зэки все равно ничего не делают, если не идут воевать, конечно. Ничего не делают по 3-4 года, там рукавицы какие-то шьют. Вот. А тут за полгода можно хорошие IT-профессии обучить, так сказать. У нас и курсы соответствующие есть, и Яндекс, опять же, практикум. Вот. И все остальное время, так сказать, заменять уехавших айтишников, прямо не отрываясь от непосредственно, от основного, так сказать, предназначения.
Да что тебе Яндекс-то прям на язык? Что ты за человек-то?
А я просто сам пытался выучиться IT-специальности в Яндекс.Практику. Я из чисто своего опыта. Чё?
Выучился?
Не, я тупой.
Думаешь, если тебя посадить, ты умнее станешь?
Кстати, не исключено. Потому что, времени больше, отвлекаться меньше.
Тут есть два момента. Первый смехотворный. Помните знаменитую фразу, мемную Бэйна, да, там? You just accepted the duck, I was born in darkness, да, там. Условно говоря, все наши величайшие ученые и инженеры 50-х, 40-х, 60-х, они, может быть, не учились там, но частично, по крайней мере, работали. Какие-то традиции есть. Это во-первых. Но не хотелось бы никаким образом, чтобы это возвращалось. Тьфу-тьфу-тьфу. Не знаю, как креститься или как полумесяца рисовать. А во-вторых, реально, если уж засадили людей, пусть хоть какую-нибудь пользу. Не все же читать там, я не знаю, «Преступление и наказание» или там Толстого, или что там читают там, и смотреть «Криминал» по НТВ. Если будет такая программа, хуже от этого не будет. Заменить, конечно, ничего нельзя. Понятное дело. В принципе. Оно незаменяемое. Это разные вещи. Но если будет такая программа, в принципе, возможность чему-то учиться, что в этом дурного-то?
Да нет, нет, ну просто, понимаешь, тут же у нас программа такая. Я же напоминаю тебе, что ты находишься в программе «Точка», которая выросла из «Эхо Москвы». Поэтому мы не можем здесь, ну, всерьез вот такое обсуждать. Зато можем всерьез обсудить, что теперь Яндекс на самом деле просто прекратит добирать людей с улицы по объявлениям. Зачем? Если ты хочешь попасть в Яндекс, сначала ты совершаешь мелкое правонарушение, вот там 3 года проходишь обучение под управлением ФСИН, а дальше уже там лучших оттуда будут забирать, пересаживать на другие
Ой,
сроки.
Ой, кошмар, кошмар, кошмар.
Кошмар, кошмар, кошмар. Если серьезно говорить, я вообще ни на секунду не верю в эту бредовую затею. Думаю, что кто-то в процессе там на этом, если действительно это будет происходить, кто-то в процессе на этом с удовольствием
попилит деньги. А, слушай, ИТЛ же так расшифровывается, да?
Как?
ИТЛ. Ну, исправительный трудовой лагерь теперь да. Ну, информационно-технологический.
Ну, да. Ну, конечно.
Все, ну, умоляю, давайте перейдем дальше. Хватит меня пытать остатками «Эхо Москвы».
Ну, что
ты... А, кстати, слушай.
У нас же информационно-юмористическая программа.
Я уже пошутил про Бэйна с русским акцентом.
Слишком тонко было, да, слишком тонко.
Что, извините, ты хочешь куда-то в конец наших тем пробраться? У меня еще одна есть, дальше делайте, что хотите. Я хочу про Ростех поговорить, потому что вот их... Значит, программное обеспечение «Охотник», тут все им их пугают, якобы Ростех научился вычислять владельцев анонимных каналов в Телеграме и собирается на этом зарабатывать, продавая услугу силовикам, выяснили Светлана Рейтер из «Медузы» и Ирина Панкратова из «The Bell». Давайте сначала послушаем Мишу Климарева, вот, который специально нам из далекой страны Чехии записал видео. Привет.
Привет. Вот, по поводу этой самой программки «Хантер». Почему-то кажется всем, да, что если достаточно как бы произнести слово «нейронка», то это как бы все объясняет. Вот это нифига не объясняет. В реальности... То, что я, по крайней мере, прочитал, я прочитал статью на The Bell, я попытался еще поискать, ну, это там, в принципе, пересказы одного и того же. Техническое описание сводится к тому, что вот есть внутри, где они анонимизируют ведущих телеграм-каналов с помощью нейронки и подключаются какие-то базы данных. Вот я могу сказать, что нейронка, конечно, никого деанонимизировать не сможет, это все бабушкины сказки, не знаю для кого, как это все делалось. Вот, но, мягко говоря, не очень понятно, как это делается. С другой стороны, конечно, есть вот эти базы данных, и у государств собирать такие базы данных есть гораздо больше возможностей, это правда, что к этому хантеру подключается там порядка 60 других источников данных. Тоже, наверное, можно поверить. Ну, там, давайте посчитаем, просто госуслуги, паспортный стол, там, то есть там прописки, вот это все есть. Вот. Но если вы соблюдаете какие-то элементарные абсолютно правила безопасности ведения телеграммов, то вас, конечно, никто не анонимизирует. Какие-то правила, они довольно простые. Это ну, там, номер телефона не советский, не российский. Лучше всего, это, кстати, сейчас очень просто сделать, купить номер на фрагмент в виде NFT и зарегистрировать канал на него. Не сообщать, что это ваш канал, не рассказывать об этом на каждом углу. Ну, если вы видите действительно анонимный канал. Вот. И этого будет вполне себе достаточно, чтобы вас, конечно, никто не нашел. Вот. То есть, с одной стороны, это немножко как бы пугает, с другой стороны, ну, чудес-то не бывает. Не надо бояться того, что там, каким-то чудесным образом и с помощью нейронки ФСБ всех деанонимизирует. Нет, такого не будет. Всем пока. Из Чехии. Я в Праге. Вот такой прекрасный вид у меня за спиной.
Очень обидно, романтично, да? Да, от Миши получать.
Да, да. И обидно, что он без кружки пива. Все-таки вот в Чехии без кружки пива несерьезно.
И без кнедлика, да, любимого.
Да-да, а в третьей руке у него должен был быть микрофон, который он держит перед лицом, и после этого говорит «спасибо, Саша», и передает, ну, в общем, как по классике должно было бы все быть. Uh-huh. На самом деле, мне кажется, стоит с ним согласиться, в смысле, мне кажется, что здесь никакой особенной сложности во всей этой конструкции нет, судя по тому, что описывается, это очередная сведенная воедино база данных контактов, в которой специалисты могут что-то поискать и как-то таким образом найти в конечном итоге не особенно заботящийся о своей собственной безопасности владельца телеграм-канала. Если уж он достаточно об этом заботится, конечно же, он заводит себе не российский номер телефона для регистрации или действительно покупает в фрагменте для телеграма авторизацию, и все. И, в принципе, после этого ты можешь ничего не делать. Ну, наверное, единственное, где здесь еще можно спалиться, это если ты завел канал, ну, чат с комментариями к твоему каналу, то там очень важно не выступать как админ со своего телефона, который у тебя используется для, я не знаю, для звонков по России. Все остальное ерунда, честно скажу. То есть все это выглядит для меня как просто очередная база данных.
Ну, я согласен. Я думаю, что прямого такого по щелчку никакого решения нет. Хотя Гриш сам себе немножко противоречит.
Только как обычно, сказал, в твоих, да, в твоих, да, этих комментариях.
То есть, типа, 25 минут назад там была система взлома и записи, а тут, понимаешь, ничего не найдешь. Ну, то есть... То мы в одну сторону колеблемся, то в другую. Даже не подразумевая там некий взлом.
Я всего за 25 минут перестроился для того, чтобы соответствовать твоим ожиданиям. Сейчас ты опять недоволен.
Ты очень крутой. Я с тобой супер доволен, потому что ты источник моих знаний, информации, вообще отец родной. Я не про то. Я про то, что, может быть, он, конечно, не выдает, знаешь, как в этом самом последнем Фандорине, там что-то там буль-буль-буль-буль-буль, и потом фотография там с подписью «Вот этот человек». Как, значит, вот эта вся технология работает, или там Minority Report. Наверное, не так. Но, с другой стороны, никто не отменял, как это называлось, good old fashioned, там, типа detective или police work, да, существует возможность каким-то образом кластеризации и постепенного приближения к человеку, даже без знания изначально каких-то о нем данных, стрелочки, которые показывают на него в базе данных. Когда он выходит, что там, в какое время, в каких ситуациях, еще что. На этом в свое время одна из первых больших контор, которая начала это делать открыто, а не на спецслужбы, говорят, что чем-то таким, ну, там, занималось агентство нацбезопасности США и Палантир. Ну, одна из компаний, которая работала на открытом рынке, чем-то таким занималась, называлась Recorded Future. Ну, то есть, некий анализ вообще происходящего, там, я не знаю, перепечатки, какие-то схемы, графы условных дружб, еще что-то. Очень любит об этом петь длинные песни один из слушателей наших из Москвы, Игорь Ашманов. У него там есть контора, как она там называется, Крибром, что ли, там, которая чем-то похожим занимается только в отношении соцсетей. В принципе, долго, если пыхтеть, ну, там, с умом, и собирать информацию, то, наверное, как минимум приблизиться и каким-то образом сильно сузить список, так скажем, подозреваемых, возможно. Но вот какой-нибудь охотник, который ты туда скормил название канала, он тебе выдал тут же фамилию, я думаю, что это невозможно. Если это не сломанный телеграм.
Так, что ты хотел обсудить, Павел? Ты рвался прям вниз списка, давай.
Но я считаю, что до сих пор последние полгода главный, конечно, повод – это продвижение в технологиях AI. У Гриши там есть статья на эту тему, и я предлагаю ему слово передать. Ну, имеется в виду чат GPT, GPT-4 и так далее.
Да, мне кажется, что это не статья. Это, знаешь, это мне кажется, что в этом шоу все-таки довольно сложно это обсуждать, потому что это большое исследование, которое делал Microsoft Research с начала года. У них давно был доступ к GPT-4. И цель, которую они себе поставили, это понять, насколько GPT-4 похож или не похож на настоящий искусственный интеллект, на общий искусственный интеллект, как это сейчас принято говорить. И вывод, который они делают, чтобы вас долго не пытать этим, что, кажется, первые проблески там есть. Что такое первые проблески? Дело в том, что вообще, в принципе, все эти генеративные сети, от них ожидаешь только, ну, только одного, что они будут удачно продолжать, ты им что-то предложил, там какую-то фразу, а они тебе дальше продолжают текст, написанный тобой, в какой-то разумной манере, там, приблизительно рассказывая то же, что и среднестатистический человек бы в такой ситуации сказал. Но даже уже начиная с GPT-3...
Но с гораздо большим сейчас... количеством фактуры, да?
Да-да, ну потому что GPT-сети, они не забывают. У человека вылетает из головы все довольно быстро, а компьютер, он, в общем, довольно долго может в своей памяти держать все, что относится к предмету, и у него просто огромная база данных, которая прямо под пальцами, что называется. Но фишка здесь в том, что кажется... И в этом многие, значит, сейчас сходятся, что, кажется, из этих трансформеров мы получили что-то, чего не ожидали. А именно, что периодически эти системы делают выводы и создают такие решения, которые довольно сложно представить себе как просто продолжение предыдущего текста. И на самом деле главный вопрос, который себе можно задать в этой ситуации, это действительно ли мы все понимаем о том, или хоть что-то мы понимаем о том, как работает человеческий разум. Потому что вполне возможно, что правильная формулировка другая. Не насколько трансформеры и вообще генеративные сети похожи на искусственный интеллект, на настоящий полноценный искусственный интеллект, а нет ли такой случайной возможности, что естественный интеллект, интеллект человека во многом похож на генеративные сети? И я часто про это говорю, что если задуматься на секундочку, я думаю, что вы легко себе можете представить, что примерно 80% людей, когда изрекают какие-то умные мысли, они в целом не производят интеллектуальную деятельность. Они повторяют какие-то паттерны, которые они видели и слышали до этого.
Прожглись у них сильнее, чем у других, да. Потому что они им понравились.
Да-да-да, ровно так. И на самом деле это легче всего представить себе, знаете, вот такой типичный отличник, школьник-отличник, который стоит у доски, ему задают какой-то вопрос, и он отвечает на него. Он чаще всего отвечает либо по памяти, потому что он знает это, либо проводя какие-то параллели с тем знанием, которое у него есть, зачастую выдумывая какие-то решения, потому что, ну, он же не может не ответить. И это настолько похоже на то, как сейчас работают генеративные сети, что действительно есть очень много ассоциаций, и многим действительно кажется, что там мы увидели первые признаки настоящего искусственного интеллекта. Я не думаю, что это настолько так, но это действительно пугает, как иногда GPT-4 отвечает на суперсложные вопросы.
Это одна из версий. Ровно приблизительно около года назад Лекс Фридман, ну, один из самых известных научпоповских таких технологических подкастеров, экс-россиянин, так скажем, разговаривал с одним из отцов нового вот этого искусственного интеллекта, нейросетей машинного обучения, Яном Лекуном, который главный научник Фейсбука. И тот сказал, что в принципе, в его понимании, он, конечно, никакой не биолог, не нейробиолог, я не знаю, как это называется, но он говорит, что в его представлении человек — это система из там какого-то количества нейросетей, которые натренированы на какое-то количество областей. И есть какая-то центральная управляющая, которая их меняет, потому что мы разные. Когда мы читаем, мы одни. Когда что-то делаем, другие. Когда, ну, в зависимости от вида деятельности, мы как будто бы какую-то маску, какую-то другую личность вынимаем. И вот он себе таким образом представлял человеческий разум, который единственный известный на сегодняшний момент сильный искусственный интеллект, как раз AGI. Да? На самом деле, я почему начал с Фридманом, потому что буквально вчера вышел его разговор 2,5-часовой, я не успел его прослушать, с Сэмом Олтманом. Это гендиректор OpenAI и человек, который вместе с Илоном Маском начинал эту компанию, и потом, в общем, Илона Маска выпер, так скажем, за кражу талантов из компании. И начинается этот разговор ровно с этого, что когда в 2015 или 2016 году, когда они объявляли о том, что вот у них некоммерческая компания, куда они набрали очень умных ребят и пообещали туда яд вложить, да, для того, чтобы сделать аккуратный, правильный, не страшный искусственный интеллект, сильный, над ними угорали все. Начиная от людей, которые просто считали, что это бредятина, заканчивая профессионалами, которые считали, что они, ну, просто головой ударились и, в общем, занимаются ерундой, и этот миллиард пригодился бы в другом месте, вообще жулики какие-то и так далее. Сейчас, говорит Алтман, уже не так ржут. И это прям смешно, потому что я еще несколько месяцев назад видел выступление человека, который в OpenAI занимался, как это называется, AI alignment, ну, то есть попытками привести вот эти нейросеточки, эти трансформеры и машинные модели, ну, в какое-то, ну, сделать их более, я не знаю, как сказать, что такое AI alignment, ну, чтобы они точнее работали, чтобы они, там, не было байеса, ну, в общем, каким-то образом улучшить их работу, приблизить к надежной, да. И он говорит, что когда я учился и начинал свою работу в машинном обучении, всем казалась смехотворная идея, что мы просто сделаем очень-очень большую модель, очень-очень большую, и она станет умнее. Ну, потому что это глупость. Ну, сделаешь ты большую, что она умнее, она по-прежнему вот такая же. Сейчас мы понимаем, что мы что-то не понимаем, потому что реально модели сделали больше, и они реально стали умнее, и мы даже не понимаем, почему. Вот это, возвращаясь ровно к твоей же лекции. А мне еще очень смешно в этом отношении, как страшно подпрыгивает по этому поводу Microsoft, потому что впервые за долгие-долгие годы у них есть реальный флаг, есть реальное продвижение, есть реальный хайп, на их стороне мода. Они всегда были очень хорошими продажниками, ну, большой компании девелоперов, очень хорошо там умели сработать с бизнесом, но всегда были скучные. И вот помните, мистер PC, да, был как бы Mac и PC. Вот они были этим PC, ну, смехотворным немножко комедийным персонажем. Сейчас они супермодные. Сейчас они отнимают, они хайпуют и отнимают долю у Гугла, огромного поискового рынка, который полностью принадлежит Гуглу. И ничего с этим сделать нельзя. И поэтому вот 2 или 3 дня назад был, значит, в Твиттере ответ нынешнего CEO, то есть как это, гендира Бинга, который бывший технический директор, значит, Яндекса, и с которым Гриша знаком, конечно, Михаил Парахин, значит, насчет того, как он оценивает гугловский, как он называется, Bard Assistant, или как он там называется, ну, вот этот умный их чат-бот, который те тоже хотят встроить, выкатить в поиски гугловым, но пока боятся выкатывать, вот мне до сих пор не разрешили, я там в вейт-листе. Он говорит, ну, слушай, я попробовал, но они сильно позади, они, но при этом они молодцы, потому что сумели за короткий срок сделать очень многое, написал Парахин, несмотря на то, что их технологии алгоритмические, значит, машинного обучения от наших, и это он нашими, я так понимаю, называют OpenAI-евские, отстают на полгода, и у них практически нет вычислительных мощностей. Вот это меня поразило. Но потому что сейчас самые большие суперкомпьютеры, судя по всему, они, ну, по крайней мере, рабочие, они, собственно, у Microsoft, который дает OpenAI страшные миллиарды для того, чтобы OpenAI сжигало эти миллиарды на обучение, собственно, их огромных моделей на майкрософтовских же машинках. И, но, говорит, мы люди маленькие, мы научились Google не недооценивать. Ну, то есть там такая смена парадигмы еще поразительная. Google, который был всегда символом самого передового технологического какого-то такого бизнеса, да, там почти все, я не знаю, статьи научные, огромное количество разработок оттуда же пошло. Трансформеры же это гугловская разработка изначально. И вот где-то они споткнулись, где-то не стали пушить вперед, и модным стал Microsoft. Вот это вот, конечно, поразительно. Будет удивительно, если через полгода Bing возьмет, да и отхватит процентов, я не знаю, 10 рынка. Вот это будет, конечно, феерия.
Ну, это ты очень-очень оптимистичен, потому что сейчас при всем текущем успехе Bing как интеграторе AI решений от OpenAI, они подскочили вверх за 2 месяца аж на 18%, и теперь их доля на американском рынке уже близка к 5%. Мне кажется, ты упускаешь самое важное, что доля Бинга настолько мала, что очень легко было бы ожидать роста вдвое, втрое, в пятеро. Но по сути это ничего не
произошло. Думаю, что Microsoft это просто слом шаблона. Их же просто не любили всегда. Их долгие годы просто не любили, откровенно. А в каких-то областях даже ненавидели. Ну, потому что это компания была, которая вытаптывала поляну, там, сжигала в значительной степени. И, может быть, Apple такой же, но там свой божок, на него огромное количество людей молится, даже те, кто не вошли, все, кто эйплоидов. А здесь башка такого нет. У них там божок это Гейтс, он, как известно, чипирует, он там вирус придумал, и вообще он там какой-то то ли рептилоид, то ли что-то в этом роде. А тут он становится модным. Это, конечно, феерия. Это еще, если позволите, я еще один интересный момент, поразительный, хочу рассказать. Сэм Олтман, вот этот человек, который сейчас гендиректор OpenAI, у которого там все эти цветы искусственного интеллекта цветут, оказывается, среди его огромного количества компаний, он же бывший гендир самого известного в мире инкубатора, YC, да? У него, я так понимаю, что он сооснователем, я не знаю, десятки, может быть, сотни компаний. Так вот, у него есть компания, которая делает совершенно феерическую вещь. Это компания криптовалюты, которая привязана, значит, в которой человек авторизуется, сканируя радужку глаза. Но это не столь важно. Идея за ее основанием следующая. Она называется WorldCoin. Идея следующая, что сейчас приходит новый искусственный интеллект, его инструменты, которые лишают работы огромное количество людей. И что это огромный социальный кризис. Ну вот это вот, это я не от себя говорю, а это идея, вложенная в бизнес. И надо людям обеспечить какой-нибудь хотя бы микроскопический доход. Ну, просто за то, что они люди. Но поскольку если такую систему ввести, ее тут же начнут абьюзить. Тут же понаделают фейковых личностей, да, которые, через которые будут просто аккумулировать деньги, которые, если даже их кто-то будет раздавать. Поэтому это, значит, валюта предназначена для того, чтобы точно платить человеку. Доказательство человека – это, значит, скан твоей радужки, твоего глаза. И вот, значит, они, в принципе, в первую очередь это рассчитано на страны, условно говоря, третьего мира. И сейчас они, по-моему, около 1 000 000 человек всего отсканировали. И выглядит это тоже еще смешно, как будто это реально антиутопия, потому что сканер у них это блестящий такой никелированный шар от боулинга со сканером, на который нужно смотреть. И вот к тебе приходит чувак какой-то, ты смотришь на шар от боулинга, после этого тебе выдают книжечку человека. А где-то в Калифорнии есть коллекция всех глаз, ну, как всего, условно говоря, населения Земли. Ну, просто шизняк. Такого даже Пелевин не напишет. А это реальная компания, которая на этой, на прошлой неделе как раз начала раскатывать вот этот свой аутентификационный план, вот этого World ID он называется.
Ну, как мы вообще,
мне кажется,
как
прям
интересная фантастика. Лекция от Павла в конце, да?
Да,
ну какая дичь же, ну.
Согласен с тобой, дичь полная совершенно. Я единственное, что бы хотел сказать, что, знаете, у нас наши соотечественники, в смысле люди, которые выходцы из России, они делятся на 2 категории. Ребята, которым невозможно верить, когда они про себя рассказывают, потому что они суперскромные, и ребята, которым невозможно про них верить, потому что они супер нескромные. Все-таки человек, который возглавляет всю движуху вокруг AI и интеграцию с OpenAI и всем таким, это не Миша, это Лили Чанг, такая довольно известная специалистка в области AI, которая давно там работает. А Миша, он молодец, он занимается тем, что развивает рекламу и Bing. Вот повторюсь еще раз, Bing — большая совершенно история, и я тоже ожидал, что Bing на фоне вот этой истерии про искусственный интеллект и его внедрение искусственного интеллекта от OpenAI в Bing вырастет хотя бы вдвое, а там произошел рост, если я правильно помню, 18% пунктов. В смысле, 18% относительно самого себя вырос Microsoft.
Ну а за сколько?
За 3, получается, месяца.
Как это 3?
Два, Бинка прости, открыли два, когда? Два.
Меньше двух.
Окей, хорошо, давай. Меньше двух месяцев. Но я смотрю сейчас на графики, и надо сказать, что темпы роста уже упали. То есть, типа, там был изначальный большой скачок, когда люди заинтересовались, потирая руки, ого, какая интересная штука. Ну и большой бум же по этому поводу был. Но, конечно, никакого физического роста, к сожалению, не произошло. И это прямо очень обидно, потому что на самом-то деле продукт, который сделали Bing вместе с OpenAI, на порядок, на голову выше, чем то, что делает Google в этой области. Это прям стыдно.
А мне не понравилось,
ну, во-первых, что... мы не видели Google.
Я видел то и другое.
Мне понравилось, что наши эксперты, они выполнили, собственно, свое обещание подзадержаться, увлеченно спорят и дальше. Это прекрасно.
Мне кажется, мы закончили, мне кажется, на хорошей ноте.
Да, но так или иначе приходится прощаться. Да, до следующего воскресенья точка с вами прощается. Спасибо Павлу Кушелеву за увлекательную лекцию в конце. Вот. И Григорию Бакунову. За его прекрасный саркастический комментарий сегодня. Спасибо большое.
Все, поцелуй. Счастливо. Пока.
Счастливо, ребят. Хорошо, пока.